«Да ладно вам», — сказал Джон. Он рассердился, его приподнятое настроение как рукой сняло. «Я что, вошел не в ту дверь?»
Он оглянулся.
«Нет, все-таки в ту. Это мой номер». Он поднял руку и включил диктофон на наручной панели. «Что вы здесь делаете?» «Мы хотим знать, где вы были», — спокойно сказал Хьюстон. «У нас есть право входить во все двери и задавать любые вопросы, поэтому вам лучше всего начать нам отвечать».
«Да ну», — презрительно усмехнулся Джон. «Неужели тебе не надоело играть плохого полицейского? Вы что, никогда не меняетесь ролями?»
«Мы только хотим получить ответы», — мягко произнес Чанг.
«О, прошу вас, мистер хороший полицейский», — сказал Джон. «Мы все хотим получить ответы, не так ли?»
Хьюстон встал. Он уже терял самообладание. Джон подошел к нему и остановился, когда между ними оставался десяток сантиметров.
«Убирайтесь из моего номера», — сказал он. «Убирайтесь сейчас же, не то я вышвырну вас, и потом мы посмотрим, у кого из нас есть право находиться здесь, а у кого нет».
Хьюстон лишь молча смотрел на него, а потом Джон без предупреждения с силой ткнул его в грудь. Хьюстон свалился обратно на стул и хотел было броситься на Джона, но Чанг встал между ними.
«Погоди, Сэм, погоди секунду». Он остановил Хьюстона.
Джон в это время кричал.
«Убирайтесь из моего номера!»
Он повторял это снова и снова, со всей мощью своих легких, ударяясь о спину Чанга и свирепо глядя через его плечо на красное лицо Хьюстона. Джон едва не рассмеялся, увидев гнев Сэма. Успех, который он произвел своим толчком, вернул ему хорошее настроение. Он прошагал к двери, крича, чтобы Хьюстон не заметил улыбки на его лице.
«Вон! Вон! Вон!»
Чанг вывел своего разгневанного коллегу в коридор, и Джон пошел за ними. Они оказались там втроем. Чанг предусмотрительно встал между напарником и Джоном. Он был крупнее любого из них и теперь тревожно смотрел на Джона.
«Итак, что вам нужно?»
— невинно спросил Джон.
«Мы хотим знать, где вы были», — терпеливо спросил Чанг. «У нас есть основания подозревать, что ваше так называемое расследование случаев саботажа являлось для вас удобным прикрытием».
«Я подозреваю то же самое относительно вас», — сказал Джон.
Чанг проигнорировал его.
«Видите ли, эти случаи продолжают происходить после ваших посещений».
«Нет, они происходят во время ваших».
«Машины падали в каждый мохол, что вы посетили во время Великой Бури. Программные средства в кабинете Сакса Рассела в Эхо Оверлуке были заражены компьютерным вирусом сразу после вашей консультации с ним в 2047 году». Биологические вирусы поразили лишайники в Ахероне сразу после вашего ухода. Список можно продолжать.
Джон пожал плечами.
«И что? Вы пробыли здесь 2 месяца, и это все, что вы смогли выяснить?»
«Если мы правы, то этого достаточно. Где вы были прошлым вечером?»
«Простите», — сказал Джон, — «я не отвечаю на вопросы людей, которые вламываются в мой номер».
«Вам придется ответить», — сказал Чанг. «Таков закон».
«Какой закон? Что вы мне сделаете?»
Он повернул к своей двери, но Чанг преградил ему путь. Джон снова вышел из себя и дернулся в сторону Чанга. Тот вздрогнул, но уверенно остался в проеме. Джон повернулся и ушел, направившись обратно в общие комнаты. В тот же день он покинул Сензенина, уехав на марсоходе по ретрансляторной дороге на север, вдоль восточного склона Фарсиды. Дорога была хорошей, и через 3 дня он был уже в 1300 километрах к северу, у северо-западной границы лабиринта Ночи. И когда он достиг большого ретрансляторного перекрестка, где стояла новая заправочная станция, повернул направо и поехал на восток в Андерхилл. Каждый день, пока марсоход вслепую катился сквозь пыль, он работал с Полин.
«Полин, ты не могла бы найти записи о кражах стоматологического оборудования?»
Обрабатывать несовместимые запросы ей удавалось столь же медленно, что и человеку, но в конце концов она выдала нужные сведения. Затем он попросил ее пройтись по записям о перемещениях всех подозреваемых. Узнав о местонахождении каждого,
позвонил Гельмуту, чтобы выразить протест против действий Хьюстона и Чанга.
«Они говорят, что ты их уполномочил, Гельмут, поэтому я считаю, ты должен знать, чем они занимаются».
«Они делают все, что в их силах», — ответил Гельмут. «Мне бы хотелось, чтобы ты прекратил изводить их и начал сотрудничать, Джон. Это было бы очень полезно. Я знаю, тебе нечего скрывать, так почему бы не стать более любезным?»
«Да брось, Гельмут, они не просят о помощи. Это больше похоже на запугивание. Скажи им, чтобы перестали».
«Они всего лишь пытаются делать свою работу», — обходительно сказал Гельмут. «Пока я не слышал ни о каких незаконных действиях».
Джон оборвал связь. Чуть позже позвонил Фрэнку в Бэрроуз.
«Что там с Гельмутом? Почему он сдает планету этим полицейским?»
«Ты идиот», — ответил Фрэнк. Он в этот момент бешено стучал по клавишам перед монитором, из-за чего казалось, что он едва осознает, что говорит. «Ты вообще не видишь, что тут происходит?»
«Думал, что вижу», — ответил Джон.
«Мы стоим по колено в горючем, а это чертово лекарство от старения — спичка. Но ты никогда не понимал, почему они сначала прислали нас. Так почему это должно быть тебе ясно сейчас?»
Он продолжал печатать, вглядываясь в монитор. Джон смотрел на маленькое изображение Фрэнка на своем запястье.
«И почему они сначала прислали нас, Фрэнк?»
«Потому что Россия и США были в отчаянии. Вот почему. Дряхлые, устаревшие динозавры промышленности. Вот кем мы были, когда нас чуть не съели Япония, Европа и маленькие тигры, появлявшиеся в Азии. И весь наш космический опыт пропадал впустую. Две огромные, но не обязательные аэрокосмические промышленности. И вот мы объединили их, прилетели сюда в надежде найти что-нибудь стоящее. И все окупилось. Мы, можно сказать, нашли золотую жилу. И это только добавило масла в огонь, потому что в золотой лихорадке становится видно, кто силен, а кто нет. А теперь, даже несмотря на наше начальное преимущество, на Земле подключилось много новых тигров, которые лучше нас в этих делах и которые тоже хотят поучаствовать. Есть много стран, где не осталось ни места, ни ресурсов, и 10 миллиардов человек сейчас толкутся в собственном дерьме.
Ты же вроде бы говорил мне, что Земля всегда будет разваливаться на куски.
Это другое. Сам подумай. Если это проклятое лекарство попадет только к богатым, то бедные взбунтуются, и ситуация обострится. Если же оно достанется всем, численность населения взлетит вверх, и ситуация опять-таки обострится. В любом случае, все будет плохо. Да там и уже все плохо. Естественно, транснационалам это не нравится. Если мир так раздувается, это губительно для бизнеса. И они боятся, изо всех сил пытаются сдержать все как есть. Гельмут и те полицейские — только верхушка айсберга. Многие политики думают ввести по всему миру полицейский режим на несколько десятилетий, чтобы хоть как-то урегулировать рост населения, не допустив катастрофы. Контроль сверху, глупые ублюдки.
Фрэнк с отвращением потряс головой, приник к экрану и погрузился в то, что тот отображал.
«Ты принял лекарство?» — спросил Джон.
«Конечно, принял. Ладно, Джон, отвяжись, мне надо работать».